Захарья, 5. Это, по-моему, одна из самых сложных глав в Библии. Понять, что это значит. Всегда надо смотреть на контексте. Вот, в контексте люди вернули из Вавилона, из плена, и перестроили храм Божий, и перестроили Иерусалим чуть-чуть. Но Бог дал им пророчество Езехииля, вот, заповеди, о как это перестроить в грандиозном масштабе. Они не строили согласно то, что Бог хотел. И есть очень много материалов в Библии, которые относятся к этому времени. Агая писал, что они вернули, но перестроили домов для себя. Делали такие вот шикарные домов для себя. Пока дом Божий, то есть храм Божий, там на руинах. И они злоупотребляли друг другу. Тех лидерства как-то злоупотребляли, тех, которые вернули, вот, украли от них, злоупотребляли вообще. И это трагедия, что столько потенциала не получилось. Тем более, Бог дал им лидеры, как Зарававел, Иисус первый священник, вот, и других, которые могли бы быть какой-то мессиях, какой-то вот царь. И он дал им возможности, чтобы Царство Божие перестроено было бы в Израиле. Иерусалим опять был бы грандиозной столицей вот этого царства. Это все же не получилось. Не получилось. Потому что они это не хотели. Большинство осталось в Вавилоне. И тех, которые вернули своими вот причинами. В надежде, чтобы мы нашли бы для себя хороший урожай, чтобы у нас было бы собственным домов и земля, будем это взять для себя. То есть мотивации было совсем не то. И с нами получается так же, что Бог, наверное, намирал для человека какой-то судьбы, какое-то будущее. Но это не обязательно не исполняется. Не обязательно. Это все-таки зависит от нас. Наверное, Бог планировал вот, заранее, чтобы человек, допустим, принял крещение, допустим, 20 лет, вот, служил бы ему, женился вот, за верующими женщинами, вот, и имели бы хороших детей, которые тоже верующими, и все как-то получилось бы в его жизни. Но нет, когда ему 20 лет, скажем так, он не хотел креститься, он хотел гулять, он хотел выпивать. И вот шел плохим компанией, в разных отношениях, и не получилось, ребенок был, ну, мать забрала вот к себе. И человек начинал сильно выпивать, и жизни не повезло. Хотя у Бога, наверное, было намерение совсем по-другому. Бог не является тот Аллах, который есть у мусульман, который говорит, и вот так и есть. Воля есть у Бога, у Аллах, и вот, раз он это сказал, раз намирал, раз делает. Если так, мы все были бы просто куклой, и он будет какой-то манипулятором. А Бог всемогущий не такой. Он не такой. И чтобы просто сказать, так и будет, и так и будет. Нет, он уважает человечество. Он уважает нашего свободного воли. Если человек хочет, если человек сам для себя решает, что да, я это хочу, тогда вот, Бог будет с ним работать. Но он не будет настаивать до такой степени, чтобы у этого человека нет свободного воли. Из-за этого получается иногда, что есть вполне трагедии. Вот. В том, что Бог намирал, и человек это не исполнял. Это трагедии. Это похоже, когда мы видим смерть ребенка. Почему это более для нас трагично, чем смерть человека, который уже исполнил, скажем, 90 лет? Более трагично, потому что мы думаем, а если было бы, как было бы, если он жил бы? Наверное, он так делал бы, и было бы так, или так. Вот. И это поэтому трагедия. И так же самое. У Бога должен быть очень много скорбь. из-за тот потерян потенциала, который он постоянно видит у человека. А тем более у него поэтому такой радость, когда один человек чистый на индивидуальном масштабе решает от всего сердца, что я хочу быть с Богом. Итак, то, что случилось, когда люди вернули из плена в Вавилоне, это трагедия. Бог намерал все, чтобы все возможно было бы. Царь Кир дал им добра, чтобы вернется, чтобы все делать для Господа. Дал им вообще все ресурсов, чтобы перестроить храм, чтобы перестроить Царствие Божие. Но они вернули некоторых из них. Ну, это не делали. И не только то. Они перестроили какой-то храм, но не согласно эти деменции, эти заповеди, которые Езехиил дал им. И там опять начинали грешить. Опять начинали с идолами и так далее. Я считаю тогда, что тот Захария 5 – это клятва от Бога из-за этого. Итак, опять в первом стихе поднял я глаза мои и увидел, вот летит цветок. Это как Слово Божие. И это огромный цветок. Длина, в втором стихе, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Размышляем, что значит 20 на 10 локтей. Ну, читая третья книга царств. Вот. 6 главу. Написано там, что притвор пред храмом в 20 локтей длины и в 10 локтей ширины пред храмом. Тот притвор пред храмом, то же самое. Вот. Деменции 20 на 10 локтей. Тоже смотрим на ковчег Завета, где был Херувим с крыльями. Опять, считая вот длина крыльями и так далее, это тоже получилось то же самое. 20 на 10 локтей. Похоже, что Бог смотрел на тот храм, который они перестроили. И сказали, нет, это не храм мой. Это наоборот. Это все по-плотскому. И я тогда буду дать проклятие. В третьем стихе. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано, на одной сторону. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано, на другой стороне. Значит, тот цветок написано на обоих сторон. И опять немножко похоже на тех таблички, где написано 10 заповедей. Не укради, написано в одном сторону. И в другом сторону написано, что нельзя кляняться ложно. Это на другом. И все-таки похоже, что Бог хотел показать им, что все то, что вы строили, которое кажется так прекрасно, это нет, это для меня мерзость. Наоборот. Потому что они украли друг друга. Это написано. Ездры, Неемия, Малахи, они украли друг друга. Они вернули туда, перестроили какой-то храм, начинали с друг другом спорить. И здесь написано, что фактически тогда тот дом, который они строили как храм, это в принципе дом для вор. Иисус то же самое сказал, когда он пришел в этом храме, он сказал, что это не дом отца моего. Это дом воров. Это полный воровство и обман. Итак, в 4 стихе. «Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом вора и в дом, клянущийся моим именем ложно». Так, Иисус называл храм в Иерусалиме дом вора. Это не дом его отца, а дом вора. Значит, все то, что касался, так святой, так хорошо, фактически наоборот. Видите, разница между религией и духовностью. Мы, наверное, считаем, что ой, это храм Господний. Вот, видите, золото там. Ой, это золото. Ой, это поэтому очень святой. Внутри, ой, как шикарно. Все шикарно. Поэтому это очень святое место. Бывал я с детьми недавно в Юрмале. Вот, как они строили тот новый храм православный. Ой, все, золото и все. Они сейчас это заканчивают. И людей смотрят, туристов из России и так далее, смотрят, ой, как это красиво, ой, как это святой. А, извини, а где святость в этом? Я это не вижу. И вот видите, разница в религии, и это лишь религии, и духовности. Потому что для Бога это ни при чем, где ты хочешь молиться. Вот, либо в храме, либо дома, либо в, ну, возле остановок. Пока ждете пятый трамвай. Это вот святое место. Это вполне святое место. Вот. Ходите, молитесь дома. Вот. На кровати. Где лежишь спать? Неважно. В вокзале. Неважно. Это святое место для него. Для религиозного человека это нет. Это нет. Надо молиться в дом молитвы. У протестантов тоже есть такое понятие. Дом молитвы. Всегда для меня странное понятие. Дом молитвы, а что, я не могу молиться, кроме в этом доме. Сразу ухожу из этого дома, вот, на автобусе домой, я разве не могу молиться? Я не в дом молитвы. Нет, дом молитвы – это везде. Вот. И то, что мы видим в Библии, это личные духовности, потому что Бог хочет устроить личные отношения с людьми. Это не вопрос, куда ходишь молиться. Зачем ходить или ехать куда, чтобы молиться? Это абсурд. Вполне абсурд. А что, если вот тот прекрасный храм, один прекрасный день уже не существует? Из-за землетрясения, из-за бомбардировки. А что, нельзя молиться? Вот. Мы все как-то предпочитаем тут религиозную вот сторону. У нас склонность в человеке, в природе, в натуре, вот туда. А Бог иногда снимает от нас все это. И чтобы человек относился только к Нему. Это может быть в разным способом. Наверное, церковь не существует, где ты живешь. Наверное, из-за болезни, из-за работы ты уедешь жить, где нету вот, церкви, где нету религии. Вот. Почему это случилось? Чтобы ты будешь вот, обратиться к Богу на личном масштабе. Пока ходить коронавируса, да? У меня нет коронавируса, кстати, я просто простудился. Вот. Ходить, вот коронавирус. И людей в 14 дни бывают в карантине. Вот, где-то. И даже людей, ну, с телефонами, конечно. Что делать в карантине 14 дней? 2 недели в карантине? Лишь с телефоном. Конечно, людей начинают подумать. Некоторых людей мне даже писали, что ой, мы нашли тебя по интернету. Я пока нахожусь в карантине. Ничего делать. А вот здесь я начинал подумать. И думал, ну, слава Богу. Вот. Слава Богу. И видите, как Бог снял от них всякие религии, всякие структуры, чтобы человек один. Вот. Наверное, развод был в твоем жизни. И потерял все. Наверное, жизни просто так не повезло. А почему? Это не просто случайность. Нет, случайности не бывает. Это все как-то под контролем Божьим. Чтобы человек пришел бы один на один к Богу. Это то, что Бог поищет. Вот, дальше здесь. Бог сказал, что тот дом, это дом вора, и дом, клянущийся моим именем, ложно. И тот проклятие, прибудет в доме его, и истребить его, и дерево его, и камни его. Это, в конце концов, случилось в этом храме в Иерусалиме. Под римским властом в 70-м году нашего эры они уничтожали каждый камень. И то, что здесь написано, что истребить его, и дерево его, и камни его, это то, что написано в законе Моисеева по поводу дома, где была проказа. что надо вполне тот дом истребить, уничтожать, и дерево, и даже камни. А разве они камни уничтожали? Да. Почему? Потому что внутри этого храма в Иерусалиме было очень много золота. К самому концу, когда римские солдаты, видимо, уже побеждали против евреев, евреи сжигали храм. И все это золото таялся. Вот. И возле тяжелых камней в храме было столько золота, который таялся, и вот на каждом камне. И вот римские солдаты брали тот золото. И чтобы это как-то найти для себя, им пришлось уничтожать вот камни храма. Это все. И вышел ангел в 5 стихе, говорящий со мной, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Это выходит эфа. И сказал: это образ их по всей земле. И вот кусок свища поднялся, и там сидела одна женщина посреди эфи. И сказал он: эта женщина самая нечистая. И бросил ее в средину эфи. А на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Что это значит? Я понимаю, что тот эфа – это мера. Это мер, чего Бог мерил, грех, свой народ. Поверхности кажется, что те, которые вернулись из Вавилона, самые святые. Да, мы вернулись, чтобы делать работу Божию, чтобы перестроить его храм, его столица Иерусалим. А Бог сказал: да нет, вы, в принципе, как проститутка для меня. Тот женщина самая нечистая. И поднял я глаза мои, в 9 стихе, и увидел, вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их. И крылья у них, как крылья аиста, которая нечистая птица, нечистая птица. И подняли они эфу и понесли ее между землей и небом. Куда несут они эту эфу? Захария спрашивал. Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синар, это Вавилон. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Я понимаю, что Бог хотел сказать, что тот храм, который вы построили для меня в Иерусалиме, это для меня мерзость. И я, в принципе, буду вам отправить обратно в Вавилоне. И согласно истории, тех, которые пришли с Юдеи, Иисус, первый священник Иисус Зарававел, который Бог сказал, он будет царствовать, он будет и священник, и царь, вот, он будет основать, переосновать Царствие Божие и так далее. Они вернулись в Вавилоне, когда не получилось для им в Израиле, точнее в Юде, в Иерусалиме, они вернулись в Вавилоне. И видимо, что Бог имел в виду, по-моему, через тот видение, что вы не лучше. Вы просто строили мне какой-то дом, но тот дом для меня мерзость. Это самое нечистое. И вы, в принципе, как проститутки, я буду вас отправлять обратно в Вавилоне. А откуда вам? Помните, Израиль были невеста для Господа. И Бог влюбился с ними, женились с ними. Он приглашает нам понять, что то, что случилось в Синае, после того, что они вышли из Египта, это как брак. Они делали завет с друг другом. Он дал им закон его, как завет. И они, к сожалению, гуляли, спали, как сказать, с идолами. Вот ушли другими мужчинами. И он поэтому им отправил в Вавилонию, чтобы там чиститься, очиститься там, чтобы они опять имели бы второй возможности вот, перестроить с ним брачное отношение. Но видимо, что они опять не то делали. И мы являемся, в конце концов, тот новый жена, который Бог выбрал. Почему столько в Библии написано о грех и грехопадении Израилева и неверность Израила? Это для нас, чтобы мы поняли бы, что да, Бог на самом деле пробовал столько тысяч лет с ними быть, но они вообще гуляли от Него. И мы считаем, ну, смотрим на себе, думая, разве я достоин? А мы видим Его любви, что Он на самом деле вот, хороший муж, можно сказать. Вот. И мы такие не очень верные, не очень стабильные. Ну, мы, по крайней мере, хотим быть к Нему лояльны. И не делать то, что они делали. Убили Его единородным возлюбленным сыном. Вот. И мы обещаем и себе, и Ему, что ладно, я не совсем та женщина, но я, по крайней мере, буду пробовать, буду питаться, буду стараться всем силами быть лояльна к Тебе, Господи. Представляю, вот молодая женщина, которая вышла замуж, ну, первый раз, да, она не знает, если это получится или нет. Если тот муж, если он будет верный ко мне, если он будет на самом деле так, как он показывается, что будет с нами через 10 лет, что через 20 лет, не знаю. Людей все начинают в человеческих отношениях под каким-то вопросом. Буду ли я верный? Буду ли он верный? Будет ли он вот такой хороший до конца? Могу ли я ему доверять до конца? И это так в любом человеческом отношении. А в нашем отношении с Богом, либо с Иисусом, об этом нам не надо переживать. Потому что Он взял инициативу. Он, Иисус, умер для нас, чтобы показать нам до такой степени, Он нас любит. Он не будет нам обманывать. Мы сможем спокойнее, абсолютно спокойнее уповать на Него, зная, что Он единственный хороший человек на этом свете. Вот. Что Он не будет огромным для меня разочарованием. Он не будет просто вот так, как бывших были. Вот он то же самое, такой, нестабильный, неверный, гуляет, выпивает, не тот человек. Нет, он не будет такой. И людей, по-моему, сомневаются немножко принять Иисуса, принять крещение, потому что они, наверное, думают, а если это не то? У меня столько разочарований в жизнях, столько ожиданий, которые не сбились, столько надежды, которые я сейчас понимаю, не исполнился. Людей все такие, не совсем то. Через время покажет. И вдруг это будет похоже. Я не хочу дальше разочарования. Конечно, мы не хотим. Уже хватит. А с Ним, с Иисусом, это единственные, которые не будут нам разочаровать. И нам не надо даже об этом даже не переживать. Видите, они стали как проститутки с Богом, который вообще такой верный и хороший. И Бог поэтому им отправлял обратно в Вавилонию. И смотрел к нам. Вот. И нам не надо переживать, вдруг это не получится. Получится. Я в своей жизни очень много людей покрестил. Я не знаю, ни один из этих тысячи людей, которые раз вернулись ко мне и сказали: «Данкан, это не то, тот Иисус не тот человек. Я вот разочарование». Ладно, люди говорят, что ой, я в этом церкви, это очень большое разочарование в церкви. Ну да, конечно, это люди, это, конечно, это понятно. А вот по поводу самого Иисуса, нет, никто не будет разочароваться в Него. Нам не надо переживать, вдруг Он не тот человек. Наоборот, нам надо, поскольку мы понимаем уровень Его любви и красота Его личности, мы начинаем переживать, если я достаточно чистый, достаточно хороший, достаточно достоин для Него, это да, понятно. Итак, как обычно, ободраю людей, принимайте крещение, обратите к Максиму, либо ко мне, делайте поскорее. Давайте тогда помолимся за еду.